Сапер установил мощный вентилятор, чтобы перегонять по туннелю воздух, пока Николас готовил бензопилу. После этого англичанин протянул молодой женщине пару очков с пылезащитной маской и помог правильно надеть. Затем Роэн вставила в уши восковые затычки. Перед тем, как начать пилить, Харпер отправил остальных обратно по туннелю к самому пруду. В замкнутом пространстве выхлопы от бензопилы и пыль вместе с ревом мотора вредно воздействовали бы на людей. А кроме того, Николас хотел быть с Роэн вдвоем в момент проникновения в гробницу. Когда они остались одни, Харпер включил вентилятор на полную мощность, затем надел маску и заткнул воском уши. Дернув за шнур, он завел бензопилу, и ее немедленно окружили голубоватые облачка выхлопов. Николас собрался с силами и коснулся работающей бензопилой отверстия, проделанного при помощи буравчика. Лезвие разрезало толстую белую штукатурку и слой тростника, подобно тому, как нож взрезает глазурь на свадебном торте. Англичанин осторожно повел пилой вдоль намеченной линии. Воздух наполнила белая пыль от штукатурки. Через пару мгновений видимость упала до нескольких футов. Николас продолжал упорно пилить, прорезав правую сторону, затем низ и пошел вверх по левой стороне. Наконец он сделал пропил и наверху. Когда образовавшийся квадрат начал клониться вперед под собственной тяжестью, Харпер выключил двигатель и отложил инструмент. Роэн бросилась помогать ему. Они вместе подхватили выпиленный кусок штукатурки в клубах пыли и выхлопов, не дав ему упасть на пол и разбиться на 1000 осколков. Археологи медленно вынули фрагмент двери, не повредив печатей, и осторожно положили у стены на площадке. Прорезанное отверстие зияло чернотой. Николас направил на него прожектор, но пыль была еще слишком густой, чтобы увидеть внутреннюю часть гробницы. Он пролез через дыру и огляделся, хотя смотреть мешало взвесь из мелких частиц штукатурки. Не пытаясь отправиться дальше, англичанин помог Роэн пролезть через дыру следом за ним. Николас признавал ее право разделить с ним открытие. Преодолев барьер, оба остановились, ожидая, пока вентилятор очистит воздух. Пыль медленно рассеивалась, и первое, что они заметили, был пол под ногами. Здесь он был сделан не из каменных глыб. Его покрывали плитки из желтого агата, отполированные до блеска и столь искусно соединенные, что сочленения остались незаметными. Пол напоминал целый лист красивого непрозрачного стекла, блеск которого приглушал слой пыли. Там, где их ноги потревожили пыль, агат засверкал, отражая свет прожекторов. Потом взвесь осела, и глазам постепенно открылось чудесное многоцветие, разнообразие оттенков и форм. Роэн сняла с лица пылезащитную маску и уронила ее на пол. Николас последовал примеру спутницы и набрал полную грудь затхлого воздуха. Ничто не тревожило покой гробницы тысячи лет, и поэтому воздух пах древностью, льняными пеленами и набальзамированным телом. Когда пыль еще больше рассеялась, перед археологами открылся длинный прямой коридор, конец которого скрывался в темноте. Николас снова повернулся к дыре на месте запечатанной двери и взял один из прожекторов на подставке. Харпер настроил его так, чтобы он освещал весь проход перед ними. Они двинулись вперед, и по обе стороны замелькали изображения древних богов, которые со стен смотрели на вторгшихся, нависали над ними, не сводя настороженных враждебных глаз. Николас и Роэн медленно шли мимо. Шаги по агатовому полу приглушались ковром пыли, а та, что еще висела в воздухе, рассеивала свет прожектора, придавая происходящему некий оттенок нереальности. Все стены и высокий потолок покрывали надписи. Там были длинные цитаты из разных мистических книг, книги дыхания, книги врат и книги мудрости. Другие иероглифы рассказывали историю жизни фараона Мамоса на земле, перечисляли добродетели, за которые его возлюбили боги. Дальше исследователи обнаружили 8 святилищ в длинной погребальной галерее. Первая была посвящена Осирису. Стены круглой комнаты покрывали хвалы этому богу, а в небольшой нише стояла маленькая статуя Осириса в высоком украшенном перьями головном уборе с глазами из оникса и горного хрусталя. Глаза столь неумолимо смотрели на вошедших, что Роэн вздрогнула. Николас протянул руку и коснулся ступней бога. Золото. Потом Харпер посмотрел на огромную фреску, покрывающую стену и половину сводчатого потолка. Там была еще одна фигура Осириса, бога загробного мира, с зеленым лицом и накладной бородой, с руками, сложенными на груди и сжимающими бич и посох, с высокой оперенной шапкой на голове и поднявшейся коброй на лбу. Вошедшие смотрели на него с чувством благоговения. В пыли, освещенной прожекторами, бог, казалось, ожил и двигался перед их глазами. Они недолго задержались в первом святилище, потому что коридор продолжался, прямой как стрела, ведя к заветной цели. Археологи проследовали дальше. Следующее святилище принадлежало богине. Золотая фигура Исиды сидела в нише на троне, ее символе. Младенец гор сосал ее грудь. Она смотрела на мир глазами из слоновой кости и ляпис-лазури. Стены вокруг ниши также покрывали фрески. На них была изображена она, мать Исида, с большими подведенными глазами, черными как ночь, с солнечным диском и рогами священной коровы на голове. Вокруг нее на стене было много иероглифических надписей, ярких, как сонм светляков. У нее было бесчетное количество имен. Среди них были Аст, Нейт и Баст. Также ее звали Птах и Секер, Мерсекерт и Ренут. Каждое из имен было словом силы, поскольку культ Исиды и его благое влияние пережили смерть почти всех старых богов, исчезнувших вместе со своими поклонниками, которые забыли их имена. В Древней Византии, а позже в христианском Египте, добродетели и атрибуты старой богини перешли к Деве Марии. Образ маленького гора, сосущего мать, сохранился в иконах Мадонны с младенцем. Таким образом, сама Роин поклонялась богине во всех ее обличьях. Смесь крови в ее венах признавала и Исиду, и Марию. Ересь и правда сплетались в ее сердце, так что Роин чувствовала одновременно вину и религиозный настрой. В следующем святилище стояла золотая фигура гора Сокологолового, последнего из Святой Троицы. В правой руке он сжимал боевой лук, а в левой — анх, поскольку распоряжался жизнью и смертью. Глаза его сияли алыми сердоликами. Статуи окружали другие изображения. Гор-младенец, сосущий грудь Исиды, гор-гарпократ, божественный юноша, гордый, стройный и прекрасный, касающийся одним пальцем подбородка в ритуальном жесте, шагающий в сандалиях, одетый в короткую юбку. Потом следовал гор, сокологоловый, но с телом льва, а затем в теле молодого воина, несущего на голове объединенную корону юга и севера. Внизу была надпись «Великий бог и повелитель неба, безграничная сила, самый могучий среди богов, чья мощь изгнала врагов его божественного отца Осириса». В четвертом святилище стоял Сет, сам сатана, бог насилия и раздора. Тело его отливало золотом, но голова принадлежала черной гиене. В пятом святилище царил бог мертвых и кладбищ, Анубис, с головой шакала. Он присутствовал при бальзамировании. В его обязанности входило смотреть, куда склоняется чаша весов, когда взвешивали сердце умершего. Если весы застывали горизонтально, он объявлял его достойным. Но если баланс склонялся в пользу злых дел, Анубис бросал сердце крокодилу, и тот пожирал его. Шестое святилище прославляло бога письма Тота. У него была голова священного Ибиса, а в руке Тот сжимал стело. В седьмой часовне священная корова Хатор прочно стояла на всех четырех копытах, пятнистая, черно-белая, и смотрела на вошедших человеческими глазами. Только уши на голове богини действительно были коровьи. Восьмой, самый роскошный зал, был посвящен Амону-Ра, отцу всего сущего. Он был солнцем, огромным золотым диском, от которого исходили золотые лучи. Здесь Николас остановился и посмотрел назад, в начало длинного коридора. Эти восемь священных статуй представляли собой сокровища, превышающие все найденное Говардом Картером и лордом Карнарвоном в могиле Тутанхамона. Ему казалось нелепым думать об их рыночной стоимости, но простая правда заключалась в том, что даже одного из этих предметов искусства с лихвой хватило бы на оплату долгов, но он отбросил эту мысль и зашел в просторную комнату в конце галереи. «Погребальный зал», — благоговейно прошептал Роин. «Гробница». Тени отступали перед ними, будто дух покойного фараона спешил к месту своего упокоения. Теперь они видели саму гробницу. Стены покрывали еще более роскошные фрески. Хотя исследователи увидели по пути уже немало подобных, глаза еще не присытились, а чувства не притупились от такого изобилия. На стене была изображена огромная фигура, склоняющаяся с потолка. Гибкое тело богини Нут, рождающей солнце. Золотые лучи лились из ее утробы, заливая могилу фараона и наделяя умершего правителя новой жизнью. Царский саркофаг стоял посреди комнаты, массивный гроб, вырубленный из целого куска гранита. «Интересно, сколько рабов понадобилось, чтобы пронести эту массу камня через подземные проходы?» — подумал Николас. Ему представились потные тела в свете масляных ламп, скрип деревянных катков под невероятным весом гроба. Потом англичанин заглянул внутрь, и сердце его упало. Саркофаг оказался пуст. Массивную гранитную крышку сняли с места и швырнули оземь с такой силой, что она треснула по ширине и развалилась на две части, лежащие теперь на полу рядом. Археологи медленно подошли еще ближе, пока не смогли как следует посмотреть внутрь, ощущая горький вкус разочарования во рту. Там оказались только разбитые остатки четырех сосудов. Их вырезали из алебастра, чтобы вместить кишки, печень и прочие органы правителя. Сломанные крышки сосудов украшали изображения голов богов и мифических существ из мира мертвых. «Пусто», — прошептал Роэн. «Тело фараона похищено». В последующие дни, фотографируя фрески и упаковывая статуи восьми богов и богинь, Роэн и Николас обсуждали исчезновение мумии фараона из саркофага и не раз спорили об этом. «Печати на входе оставались в целости», — говорил Роэн. «Да, этому должно быть объяснение», — заявил Харпер. «Таита мог сам забрать тело и сокровища. В седьмом свитке он много раз оплакивает утрату такого богатства. Он указывает, что разумнее было бы потратить его на египетский народ». «Нет, это нелогично», — возразил Роэн. «Потратить столько труда, построить плотину, прорыть туннель, выстроить такую красивую гробницу, а потом похитить и уничтожить мумию правителя? Таита всегда был разумен и логичен. Он по-своему чтил богов Египта. Это видно по всем его работам. И он никогда бы не нарушил религиозные традиции, в которые сам верил так истово. Что-то в этой гробнице подсказывает мне, что она не настоящая. Таинственное и почти небрежное исчезновение тела, даже картины и надписи на стенах. «Насчет исчезновения тела я с тобой согласен, но что нелогичного в росписи?» — поинтересовался Николас. «Возьмем для начала картины». Роэн указала на изображение Исиды. «Они очень красивые, и это работа профессионального художника, но цвета в них подобраны банальные. Да и рисунок не отличается новизной, фигуры деревянные, они не танцуют и не двигаются, в них не хватает искры гения». Проявленный в могиле царицы Лострис, где были спрятаны свитки в алебастровых кувшинах. Николас посмотрел на фрески. «Понимаю, о чем ты. Даже фрески на гробнице Тануса отличались от этих». «Вот именно», — подтвердила она. «Те рисовал сам Таита, а эти нет. Здесь поработал один из его помощников». «А что тебе не нравится в надписях?» «Ты когда-нибудь видел могилу, где бы не присутствовали надписи из книги мертвых и не изображался бы путь покойного через семь врат в рай?» Николас был поражен. Ему это и в голову не пришло. Он, не отвечая, повернулся и отправился вниз по длинной галерее, чтобы понаблюдать за упаковкой статуй. На самом деле Харпер хотел получить больше времени на раздумье. Перед отъездом из Англии Николас упаковал все хрупкое и бьющееся оборудование, которое отправлялось в ущелье по воздуху, в прочные металлические ящики из-под боеприпасов. Все они имели водонепроницаемые резиновые прокладки и прочные запоры. Содержимое было надежно запрятано в пенопласт. Оборудование после окончания работ баронет собирался оставить в Эфиопии, но ящики сохранил для перевозки находок. Хотя шесть статуй помещались в эти контейнеры, изваяния Хатор и Сета оказались слишком большими. К счастью, обнаружилось, что они разборные. Головы отделялись. Ноги коровы надевались на деревянные штыри, сгнившие за тысячи лет. Разделенные на части, эти статуи тоже влезли в металлические ящики. Николас понаблюдал, как Хансит упаковывает свирепую голову Сета из черного дерева и камеди в один из контейнеров, а потом отправился обратно к Роэн, изучавший надписи на стене над пустым саркофагом. «Хорошо, я согласен. Ты права насчет отсутствия цитат из книги мертвых, это странно. Но что мы можем поделать по этому поводу, кроме как принять тайну, раскрыть которую не суждено?» «Ники, здесь кроется что-то еще. Дело не закончено. Я чувствую это каждой клеточкой. Мы чего-то не заметили». «Кто я такой? Простой мужчина, чтобы сомневаться в истинности женской интуиции?»
«Перестань высокомерничать», — оборвала его Роэн. «Сколько у меня времени на работу с надписями на стеле?»
«Не более недели-другой. Мне нужно назначить рандеву с Джани, и мы должны оказаться на взлетной полосе в Судане, когда он прилетит. Опаздывать на это свидание нельзя».
«Боже мой, а я думала, все уже обговорено. И как ты собираешься отсюда связаться с Джани?»
«Очень просто», — улыбнулся Николс.
«На почте в Дебра-Мариам есть телефон. Тесса может свободно перемещаться по Гаджаму. Она поднимется наверх ущелье в сопровождении монахов и позвонит Джеффри Тенненту в британское посольство в Адис-Абебе. Я с ним договорился заранее. Он передаст сообщение Джани».
«А Тесса согласна?»
Харпер кивнул. «Она отправится в Дебра-Мариам завтра. Джани надо сообщить о наших планах как можно раньше, чтобы он подготовился к вылету с Мальты. Мы должны прибыть на место одновременно, потому что слишком опасно ждать опоздавших».
«На рассвете 1 апреля», — передал Николас сообщение Тессы. «Скажи Джани, что мы прибудем в день дурака. Легко запомнить». Они смотрели, как Тесса идет по дороге в сопровождении монахов, и Роэн негромко спросила Мэка Нимура. «А ты не беспокоишься, отпуская ее вот так, одну?»
«Она очень ловкая. И ее знают и любят по всему Гаджаму. Она настолько в безопасности, насколько может быть человек на этой опасной земле». Мэг посмотрел на стройную фигуру Тессы в шамме и штанах. «Я бы хотел пойти с ней, но...»
Нимур пожал плечами.
Неожиданно Роэн воскликнула. «Я забыла попросить ее!» Она оставила Николаса и Мэка, а сама побежала по дороге за Тессы, крича: «Тесса, подожди! Вернись!»
Молодая женщина обернулась и дождалась, пока Роэн подбежит к ней. Пока две женщины стояли и тихо разговаривали, Николас потерял к ним интерес и принялся изучать далекий силуэт гор. Стоило ему увидеть, как густеют грозовые облака над вершинами, становясь более тяжелыми и зловещими, чем даже несколько дней назад, как на душе у него помрачнело. Дожди скоро начнутся. Вопрос только в том, действительно ли у них будет столько времени, сколько они полагают. Или нагрузка на плотину станет угрожающей, и поднимающаяся вода заставит экспедицию покинуть ущелье.
Харпер снова повернулся к тропе и увидел, как Роэн передает что-то Тессе, а та кивает и прячет листочек в карман штанов. Наконец женщины тепло обнялись, и эфиопка двинулась прочь. Роэн же осталась стоять посередине дороги, пока ее подруга не скрылась за холмом. Потом она медленно вернулась к ожидающему Николасу.
«В чем было дело?»
— спросил он, и Роэн загадочно улыбнулась в ответ.
«Женские тайны. Есть вещи, о которых вы, грубые мужланы, и не догадываетесь».
Когда Николас посмотрел на Роэн, приподняв бровь, она смилостивилась и ответила. «Тесса попросит Джеффри Теннента передать маме, что со мной все в порядке. Я не хочу, чтобы Джорджина беспокоилась из-за меня». Спускаясь к временному лагерю на каменном уступе возле заводи Таиты, Николас размышлял, как по счастливой случайности телефон матери был записан на бумажке у Роэн, и почему же ей внезапно захотелось сообщить о себе.
«Интересно, что она решила на самом деле?» — подумал Харпер.
«Придется попробовать вытянуть это из Тессы по возвращении». Роэн предпочла бы оставаться не в лагере, а в самой гробнице, чтобы быть ближе к надписям, над которыми работает. Но Николас настаивал, чтобы они спали на открытом воздухе, а уступ находился ближе всего к их рабочему месту.
«Затхлый воздух гробницы, скорее всего, очень вреден», — заявил он.
«Пещерная болезнь — серьезная опасность в этих древних местах. Говорят, что от нее погибли некоторые люди Говарда Картера, работавшие в могиле Тутанхамона.
Споры плесени, которые вызывают пещерную болезнь, размножаются в помете летучих мышей», — возразила она. «В гробнице Мамоса их нет, Таита слишком плотно ее запечатал».
«Ну, ради меня», — умолял Николас. «Нельзя работать там внизу без конца. Я хочу, чтобы ты выходила на поверхность, хоть на несколько часов в день».
Роэн пожала плечами. «Только ради тебя», — согласилась она. Однако, добравшись до низа лесов, Роэн удостоила свое новое жилье одним только взглядом и немедленно устремилась к плотине и входу в подземный туннель. Они превратили площадку лестницы снаружи входа в гробницу в мастерскую. Роэн разложила рисунки, фотографии и справочники на деревянном столе, сколоченном для нее ханситом. Сапер поставил один из прожекторов, чтобы ей было достаточно света для работы. Возле одной стены друзья сложили армейские ящики с 8 священными статуями. Николас настаивал на размещении находок там, где их можно полноценно охранять. Вооруженные люди Мэка все еще несли круглосуточные дежурства возле моста через сток. Пока Николас завершал фотографирование стен длинной галереи и пустого погребального зала, Роэн сидела за столом, трудясь над бумагами много часов, делая записи и вычисления в блокнотах. Время от времени она вскакивала и мчалась через дыру в белой штукатурке к длинной галерее, чтобы изучить каждую подробность украшенных стен. Когда это случалось, Николас отрывался от фотоаппарата и смотрел на Роэн с некоторым умилением. Она была так поглощена своим делом, что не замечала ни его, ни кого бы то ни было еще. Англичанину не приходилось раньше видеть ее в подобном настроении, и такая работа потрясала Харпера. Когда Роэн провела за изучением надписей 15 часов без перерыва, он отправился вытаскивать ее из пещеры. Несмотря на протесты, Николас потащил ее по туннелю к пруду, где их ожидал горячий ужин, после чего англичанин отвел ее в домик и заставил лечь на надувной матрас. «А теперь ты будешь спать, Роэн», — велел он. Николас проснулся, услышав, как она тихонечко вышла из соседнего домика и крадется по уступу к входу в гробницу. Он посмотрел на часы и с ужасом увидел, что они спали только 3,5 часа. Англичанин быстро побрился, проглотил кусок обжаренного инжира с чаем и отправился следом за Роэн под землю. Она стояла в длинной галерее перед пустой нишей святилища, где некогда находилась статуя Осириса. Она была так поглощена размышлениями, что не услышала шагов баронета и подпрыгнула от неожиданности, когда он коснулся ее руки. «Ты напугал меня», — упрекнула она Харпера. «Куда ты так смотришь? Что ты открыла?» «Ничего», — быстро сказал Роэн, а потом прибавила. «Не знаю, это просто идея». «Давай же, что ты задумала?»
«Мне проще показать».
Она отвела его обратно к столу на каменной площадке и аккуратно разложила перед собой блокноты, прежде чем продолжить говорить. «Последние несколько дней я проглядывала материалы со стелы на могиле Тануса, выбирая все цитаты, которые относятся к классическим книгам — книги «Дыхания», книги «Врат» и книги «Тота», и выписывая их в одну тетрадь». Роэн показала 15 страниц, исписанных мелким почерком. «Это древние материалы, не принадлежащие перу Таиты». Пока что я отложила их в сторону. Она закрыла блокнот и взяла другой. А эти строки относятся к четвертой стороне стелы. Здесь я не узнаю ничего из классических книг. Это длинный список цифр и фигур. Может быть, некий код? Я не уверена, но у меня появились идеи, к которым я вернусь позже. А вот это, Роэн показала на следующие записи, свежий материал, о котором я тоже не читала в классических трудах. Большая часть, а может быть и все, творение Таиты. Если он оставил дальнейшие подсказки, то они должны быть здесь, в этих секциях.
«Например, чудесная цитата, описывающая розовые интимные части богини?» — улыбнулся Николас.
«Не удивлена, что ты не забыл этой фразы». Роэн слегка покраснела и не стала поднимать глаза от записей. «Посмотрим на цитату в начале третьей стороны стелы, озаглавленной Таитой, как осень. Это первая сторона, привлекшая мое внимание». Николас наклонился к ней и прочел иероглифическую надпись вслух. «Великий бог Осирис делает первый шаг в соответствии с правилом четырех быков. У первой колонны он приносит первое свидетельство неизменному закону доски». Он поднял голову. «Да, я помню эту цитату. Таита говорит о Бао, игре, так страстно им любимой».
«Правильно», — Роэн выглядела несколько смущенной. «Помнишь, как я рассказала тебе о сне, в котором я видела Дурайда в одной из комнат гробницы?»
«Помню», — Харпер рассмеялся при виде ее смущения. «Он сказал что-то о правиле четырех быков. Теперь мы займемся толкованием снов, я правильно понял?»
Его легкомыслие явно злило ее.
«Я всего лишь предполагаю, что подсознание переработало цитату, расшифровало ее и вложило в уста Дурайда в моем сне. Ты не можешь побыть серьезным хотя бы минуту?»
«Прости», — сокрушенно сказал он.
«Напомни, что сказал Дурайт».
Во сне его слова были такими. «Помни о правиле четырех быков. Начинай сначала».
«Я не специалист по игре в Бао. Что это значит?»
«Правила и тонкости этой игры утрачены за долгие годы. Но, как ты, должно быть, знаешь, мы нашли доски для Бао в могилах фараонов с 11 по 17 династию и поняли, что это ранняя форма шахмат». Она начала рисовать на одной из пустых страничек блокнота. Деревянная доска раскладывалась как шахматная,
8 рядов углублений в ширину и 8 в длину. Вот так». Она набросала схему шариковой ручкой. Фигуры представляли цветные камешки, двигавшиеся по определенным законам. Я не буду вдаваться в подробности, но правило четырех быков — это начальный гамбит в игре для таких мастеров, как Таита. Он заключается в том, что жертвуют некоторыми камнями, собирая самые важные в первом углублении, откуда они контролируют основную часть доски.
«Не уверен, что понимаю, куда ты клонишь, но продолжай, я слушаю». Николас пытался не выглядеть слишком глупым.
«Первое углубление на доске». Роин указала на свой рисунок, словно обучая неразумного ребенка. «Начало». Дурайт сказал: «Начинай сначала». Таита сказал: «Великий бог Осирис делает первый шаг».
«Все еще не понимаю», — покачал головой Николас.
«Идем». Взяв записи, Роин провела его через дыру в белой штукатурке и остановилась перед святилищем Осириса.
«Первый шаг».
«Начало». Она повернулась лицом к галерее. «Это первое святилище. Сколько их всего?»
«Три для Троицы, потом Сет, Тот, Анубис, Хатор и Ра», — перечислил Харпер. «Всего 8».
«Слава богу», — засмеялась она. «Мальчик умеет считать. Сколько углублений на доске для Бао?»
8 поперек, 8 вниз». Он умолк и посмотрел на нее. «Ты полагаешь...»
Вместо ответа Роин открыла блокнот. «Все эти числа и посторонние символы, они не складываются в слова. Они не относятся друг к другу никаким образом, кроме того, что здесь нет числа больше 8».
«Я думал, что все понял, но теперь опять запутался».
«Если бы кто-то читал записи шахматных ходов через 4000 лет, что бы он понял?» — спросила Роин. «Не были бы они для него списком цифр и посторонних символов? А ведь ты непроходимый туп, верно? Объяснять тебе все равно, что прошибать стену лбом».
«Боже правый», — лицо Николаса прояснилось, — «какая ты умница! Таита играет с нами в Бао!»
«И это первая колонна, с которой все начинается», — она указала на святилище. «Здесь бог Осирис делает первый шаг. Отсюда мы должны начать играть на священной доске для Бао. Отсюда мы можем отсчитывать первый ход». Оба принялись оглядывать святилище, плавно закругляющиеся стены и купол над головой. Потом Николас нарушил тишину.
«Рискуя снова быть названным непроходимо тупым и опасаясь разбить твой лоб, я все же спрошу, как мы собираемся играть, если даже не знаем правил?»